Я благодарю вас за...
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Элла Памфилова представила в Государственной Думе свой первый ежегодный доклад о правах человека в России. И этот доклад, и вообще изменившаяся ситуация со времен работы ее предшественника Владимира Лукина, мы обсуждаем с нашими гостями Львом Пономаревым, Валентином Гефтером и Константином Боровым. Я сегодня чуть-чуть слышал этот доклад, но больше его читал глазами. Что вот вам, Валентин, бросилось прежде всего, или резануло слух, или бросилось в глаза?
Ну, вот вся беда в том, Владимир, что я сегодняшнее выступление не слышал, ну, да. Так вот, поэтому мне трудно сказать, какой акцент Александра сделала именно в Думе, потому что доклад большой, больше 100 страниц. И вот я посмотрел его, как говорится, составные части. Там есть много вещей, которые должны были бы войти в доклад, и при Владимире Петровиче им уделялось внимание. Это общий фон, угу, на котором происходит наша жизнь за последний год, тем более это важно. И конкретные уже направления деятельности института уполномоченного, и вообще с нарушением и восстановлением этих нарушенных прав, которые имеют место быть в стране. Мне бы хотелось сказать как раз не про фон. Я думаю, мои коллеги более, может быть, ближе к политической ситуации в целом, больше понимают и интересуются этим. Мне хотелось бы сказать про то, что вот происходит в этот год не в смысле политической ситуации, особенно внешней, а с точки зрения кризиса. Ведь в стране вот мы как-то забываем или нам говорим про то, что кризис там откуда-то пришел к нам издалека, так, санкции, там, нефть и так далее. А страдают люди не потому, что откуда пришло, а потому, что сегодня что-то становится хуже. И я думаю, что там трудовые права, социально-экономическое положение многих категорий людей, оно, ну, если, скажем прямо, не абсолютно измерение ухудшилось, то относительно, конечно, стало труднее. И вот как в этих условиях защищать права? Вот мы... С Иваном Александровичем, например, неплохо, наверное, представляем себе ситуацию в пенитенциарной системе. Ну, вот год назад, еще перед кризисом, мы, например, проводили совместно с Овчином в Владимире большую встречу по трудовым правам заключенных, осужденных. И поняли, что это колоссальная системная, а не просто рядовые злоупотребления в отдельных зонах, колоссальная системная задача. И она упирается не только в представление о том, что ФСИН сам себе хозяин в зоне, и что хочет, то и воротит по части труда. Я сейчас говорю сейчас именно об этой стороне. Вот. Но еще и потому, что вот эта гулаговская система, гулаговская система, когда, грубо говоря, трудовые рабы есть в вашем распоряжении, да, она, вообще-то говоря, недалеко.
Совсем
и вот как ее менять, как построить, вот тут есть у нас экономист, который, может быть, там что-нибудь скажет. Есть масса неплохих идей о том, как вообще вывести это из-под начальников учреждений тюремных. Сделать это серьезной там, государственной корпорацией или чем-то еще отдельной, занимающейся трудоустройством и одновременно, мы сейчас о другом еще говорим, обеспечением нормальных трудовых прав заключенных. И вот так не только по многим группам, в том числе и по заключенным.
Да, тут это...
это самые уязвимые места для большого числа людей, а не только для малого, о котором, наверное, сейчас будут говорить, но очень важного мои коллеги.
Да, Лев Александрович.
Ну, я прежде всего хочу сказать о роли омбудсмена в современной России. Дело в том, что омбудсмен – это некий проводник к власти того, что делают правозащитники. Ну, сначала, как говорится, люди, общество, они обращаются к правозащитнику, к омбудсмену тоже. Но я должен сказать, аппарат там чудовищный еще там с времен, до Лукина уже был. Мало там кого они сумели почистить, уволить, потому что аппаратом руководит администрация президента. Это платит зарплату, и их уволить довольно сложно.
Да, я помню, был конфликт с Мироновым аппарата.
Да, он был, еще с Мироновым был конфликт, да. Потом все равно этот аппарат остался. То есть все на самом деле, как бы везде конь не валялся. И поэтому вот назначение вот людей, у нас всего там 3-4 человека, которые могли быть проводниками к власти тех, той работы, которую мы делаем на земле, скажем так. И вот Элла Александровна относится к тем людям, которые, в общем-то, когда там Лукин ушел, то назвать некого было. Вот реально. Либо Федотова, либо Элла Александровна. То есть Федотова снимать. У нас два института правозащитных, государственных. На одном Федотова, в другом Памфилова. Честно говоря, другого человека, ну, может быть, еще можно одного кого-то найти, чтобы он был проводником к власти. Так. Понимаете, да? Не Борового же проводником к власти делать. Очевидно, нет. Это посредник, который умеет говорить на языке власти, который у нас чудовищный. Мы понимаем, что власть у нас авторитарная. Заранее, чтобы там он понимал, да. Что авторитарная власть, диктатор, фактически тоталитаризм у нас сейчас уже. Попробую переплюнуть меня сейчас. Реально тоталитаризм в России. Поэтому вот этот проводник, она выполняет эту роль. Но выполнять ее очень трудно. Я ей колоссально сочувствую. Но вот в этом докладе есть, главное, это третья глава. Вот все остальное это в каком-то смысле бла-бла-бла. Приоритеты и рекомендации по обеспечению устойчивого развития в сфере прав человека. И вот здесь она учла наше предложение. Вот у нас довольно есть профессиональное предложение, потому что мы много чего знаем, понимаем, работаем. И она большинство этих предложений учла, я читал формулировки, в общем, почти в тех формулировках, которые мы представляли Элла Александровна. Она заранее собирала у нас предложения, и мы ей давали. И я знаю, что эти предложения легли на стол президента. А вот это, а дальше уже тупик. Дальше нужна политическая воля, как в том случае, и вот наводить порядок в Сине, чтобы там не пытали, не убивали, чтобы там не трудились рабы. Политической воли ее нет. То есть все это представляется президенту, он гарант прав человека, а дальше почти ноль. Ну, практически ноль.
Кстати, Анатольевич, почему правозащитников у нас на протяжении всей истории вот шельмуют со времен Хельсинской группы 76-го года их всех посадили, а сейчас их обзывают агентами иностранными, какими-то нежелательными организациями? Почему так фатально в России недолюбливают
правозащитников? Ну, они все-таки мешают. Особенно вот не... номинальные госслужащие правозащитники, такие условные очень правозащитники. У нас вообще практика советская, она очень интересная. Вещи содержат в себе нечто противоположное названию. Вот там, если говорят «братская помощь», то это значит, Амина замок будут штурмовать, а его расстреливать, или танки войдут в Прагу и будут давить людей. Если говорят борьба с фашизмом, то значит эти борцы в Донецкой и в Луганской, значит, обязательно со свастиками будут, с татуировками. К сожалению, если говорят в сегодняшних условиях в России о правозащите, то речь пойдет как минимум о людоедстве. Значит, сегодня прав точнее, человека...
Вот мы два людоеда сейчас, да?
Нет, сегодня... Да, немного другое. Догоняй, Лёва. Сегодня проблема прав человека – это фундаментальная, основная проблема. Внутри есть, конечно, и задачи там, заключенных, кто спорит. Есть теоретические вопросы защиты прав человека вообще. Но сегодня происходит настоящее людоедство. Там, в Абхазии, в Южной Осетии, в Грузии, в Приднестровье, в Украине. Без всяких эвфемизмов. Настоящее полноценное людоедство. Значит, Элла проблему Крыма просто не заметила. Ну, нету этой проблемы.
В докладе, да?
Понимаете, да, проблема прав крымско-татарского населения, которого не просто прессуют, там расстреливать скоро начнут. Ну, нету этой проблемы.
Да, закрыли телеканал их.
Да, значит, я, выслушав Эллу, там, почитав доклад, я посмотрел доклад омбудсмена украинского,
так.
Валерия Лутковская. Вы себе не представляете, это вот настоящая работа омбудсмена. Это конфликт без всяких ограничений с Министерством внутренних дел, не с правами заключенных, а прямо с Министерством внутренних дел там по 10 пунктов. права детей, там, преследования по политическим мотивам и так далее.
Ну, там революция была.
Нет, результат-то.
Я хочу сделать замечание. Дело в том, что мы с Александром ездили в Украину, встречались с Сутковской. Я там заметил некоторую тоже системную вещь из правозащиты украинской. Украинские правозащитники не объективно относятся к действию вот этого привлечения, что к действию своей власти. Это естественно, опять-таки. Революция и правозащитники, они бесспорно, они, вмешательство России, так сказать, прямая агрессия фактически России в Украину, и они, конечно же, не замечают, меньше замечают нарушение прав человека со стороны киевской власти, и это совершенно объективно понятно. Поэтому...
Александр Александрович говорил как раз о противоположном.
Нет, я знаю, просто я там просто был в Украине. Я видел это просто своими руками, в дискуссии с ними. Но с другой стороны, это все объяснимо, понимаешь, да? Поэтому не надо преувеличивать вот с восторгом. Это объективно объяснимо. Они вместе с украинской властью борются с агрессией России.
Давайте
поэтому у них там вектор в эту сторону направлен. Вот то, что Айдар там, допустим, пытает людей, они это, в общем-то, не слишком замечают.
Давайте послушаем Самуила Александра, которая похвасталась, что впервые заложен фундамент государственной политики защиты прав человека.
Я благодарю вас за интерес к деятельности уполномоченного. И хотела бы сказать, что этот год был, конечно, необычный. Первый вот такой началось. Вы меня утвердили именно 18 марта. И, естественно, начала я свою деятельность с поездки. Первая поездка была в Крым. И, как вы, если посмотрели доклад, почитали, там довольно большой и подробный раздел, связанный с проблемами в этот сложный переходный период. Я полагаю, что самым большим достижением за этот год был заложен фундамент для создания единой государственной системы защиты прав человека, независимой системы, основой которой послужили поправки, внесенные президентом в Конституционный закон об уполномоченном по правам человека. И я благодарю вас за то, что вы поддержали. Это действительно дает мощный импульс для дальнейшей системной работы, формирования рамочных законов, укрепления статуса уполномоченных как на федеральном, так и региональном уровнях, обеспечение большей независимости и возможностей региональных уполномоченных, лучшей координации взаимодействия между мной как федеральным уполномоченным и региональными уполномоченными. И я полагаю, что это абсолютно верный выбран вектор.
Я могу немножко пояснить. Дело в том, что по закону, вот сейчас внесены поправки в закон, раньше региональные уполномоченные выбирались местными законодательными собраниями без всякой, так сказать, контакта с федеральным уполномоченным, без всякого совета.
Без ее
и там назначали, вот в Башкирии уже третий уполномоченный, но все бывшие милиционеры, все это бывшие полицейские. И это совершенно просто ноль, полный, вообще абсолютно полный. А сейчас все-таки федеральный закон внесена поправка, что они консультируются без утверждения, по-моему, даже, да, федеральным уполномоченным, назначен местный, не может быть назначен. Пока федеральный уполномоченный все-таки хоть как-то соответствует этой должности, очень хорошо и правильно. Если будет федеральный уполномоченный назначен бывший полицейский какой-нибудь, да, то это будет совсем все наоборот.
Да, вы знаете, у меня двойственное отношение к тому, что сказала Элла Александровна про основу единой государственной политики. Во-первых, мне кажется, что государственная политика в области защиты прав человека не сводится только к институту омбудсмана, к государственно-общественному этому институту. То, что внесены эти поправки, о них и Владимир Петрович давно бился, не получалось. То, что Элла Александровна нашла общий язык с Кремлем в этом вопросе, это очень неплохо. При вот тех условиях, когда только что говорил Лев. Но с моей точки зрения, вот если взвесить на весах на последний год или последние 2-3 года про законодательное обеспечение защиты прав человека, что было принято федеральным собранием, то на этой маленькой вот это вот то, что говорила Элла Александровна, и пару еще других новелл, может быть, неплохих, и колоссальная тянущая вниз тарелочка с теми законами, которые приняты, наоборот, с моей точки зрения, в дальнейшее, но если не нарушение, то, по крайней мере, не гарантия защиты.
Да нет, нарушение.
Ну, конечно,
да,
нарушение.
Конституции.
Причем все, я не буду сейчас даже говорить там про поправки КАП по митингам, по политические там выборные законопроекты. Я буду говорить даже про то, что, ну, например, мы давно много бились по общественному контролю в разных сферах. Так? Приняли с подачи нашего бывшего президентского совета, где я был, приняли в подаче совершенно измененный, почти до неузнаваемости, закон об общественном контроле Российской Федерации, в котором не коммерческие, у нас вообще теперь почти что субъекта контроля нет. Теперь есть только палаты, советы, то есть то, что бюрократизируется, то, что проще контролировать.
Чему
я то, что, ну, давай не будем даже называть за такими словами, понятно. А практические законы, где касающиеся конкретных сфер. Вот, слава богу, работает контроль по защите прав человека, соблюдению в местах принудительного содержания. Худо-бедно, там тоже мы знаем с Левой масса безобразий на практике, которые обязаны общественной палате, кстати. Вот. Но совершенно лежит в Думе замороженный закон в общественном контроле в сиротских учреждениях. Мы много лет его пробивали. Медведев его внес. Прошел первое чтение закон. Заморозили. С подачи якобы консервативного там родительского большинства. Пробивается 10-13 лет уже закон о защите прав пациентов в психиатрических учреждениях. Общественной защите, да. Независимой от органов власти, да, которые... Да, были. Да, вот сейчас, наконец, благодаря Ольге Юрьевне Голодец и даже Минздраву, который вроде бы должен был сопротивляться, мы сейчас на выходе этого закона хоть какую-то создать систему, эту службу защиты прав пациентов. Вот то, что ближе к земле, всегда хуже. Или всегда против идет. А то, что вот такие палаты общие строятся, это у нас умеет его.
Как вы оцениваете вот хотя бы такой, ну, тренд, что называется, такое направление вот
это? Это тенденция. Бюрократический тренд. Обычный бюрократический, да, тренд. Какие-то правозащитники. Правозащитник должен сидеть в тюрьме. Выходить и бороться за права. А когда правозащитник на... Ну,
вот Валентин Михайлович сказал, что за права заключенных он на всякий случай
борется. Это очень полезная... Это,
значит, надо мне посидеть, а потом...
Полезная, важная вещь. Борьба заключенных, борьба права психиатрических, да, больных. Но ситуация стала совершенно под управлением вот, окружения Путина, абсолютно зарегулированная, бюрократическая. И то, что пошли гранты, за молчание надо платить, за согласие говорить, что вот спасибо Владимиру Владимировичу.
Ну, если честно, все человек, который меня оскорбляет, мне неинтересно.
Ну ладно.
Но, серьезно говорю, гранты. Я получаю грант. Я получаю президентский грант. И я должен сказать, что все, что он говорит, оскорбительно для меня, просто реально. Либо это прекратится, либо я
уйду. Не, Лев Александрович, давайте.
Нет, я серьезно говорю абсолютно.
Все.
Апельсинового сока тут нет.
Давайте послушаем
Путин. Вот Путин говорит, кто девушку кормит, тот ее танцует. Это Владимир Владимирович Путин. То, что говорит сейчас уважаемый мой коллега, он говорит то же самое. Это
верховенство
денег.
Вот если деньги... Послушаем Эллу Александровну, она сегодня выступила против идеи так называемых отраслевых уполномоченных. Я считаю, это важно.
За этот год, как вы знаете, было очень много предложений, инициатив о необходимости создания того или иного института уполномоченных отраслевых. Возникает проблема, острая проблема, давайте создадим уполномоченных. Слава Богу, мы не пошли по этому пути, потому что это размывание средств, возможностей. И очень верно, что надо, давайте укрепим основной конституционный институт уполномоченного, компетенции которого решать все проблемы, связанные с защитой прав и свобод человека, восстановлением нарушенных прав. Конечно, я считаю, что уполномоченный по правам бизнеса, который при президенте, то есть входит в систему исполнительной власти, у него своя специфика, и он эффективно работает. Что и работает институт уполномоченного по правам ребенка при президенте, входящем в исполнительную власть, конституционный институт уполномоченного по правам человека, который не входит ни в структуру исполнительной и законодательной власти, обладает всем набором необходимых мер и возможностей, которые при определенных организационно-правовых мерах позволят еще более эффективно защищать права человека. Я в этом глубоко убеждена, и именно на это нацелена моя деятельность.
Да, вот Лев Александрович, был бизнес-омбудсмен, сейчас какой-то банковский появился омбудсмен Медведев.
Ну, Павел. Смотрите, да. Мне кажется, что она права здесь. И вот особенно яркий, вот, например, пример — детский омбудсмен.
Да, Павел Астахов.
Павел Астахов. Я должен сказать, что Павел Астахов возник на каком-то таком политическом горизонте, когда он создал движение за Путина. Вот он там. Это был вот человек, который создал политическое движение за Путина. Когда Путин только пришел к власти.
Не-не-не, когда Путин пришел к власти, он боролся против него. Он был адвокатом НТВ и Гусинского. Павел Астахов, если
нет,
забыли.
Нет, ну, сразу после этого он сделал движение за
Путина. А потом он, когда все вот, проиграл,
в нулевые годы, туда, самые первые годы. Видимо, чтобы отбываться.
Конечно.
Да, отбываться от Гусинского. И вот движение за Путина, после этого детский омбудсмен. Где это вообще, рядом стоит или нет? А у меня много очень было обращений здесь. Вообще, дети в детских домах, вот, чтобы уважаемый политик понимал, это хуже даже, чем вот, заключенные. Их надо спасать, реально. Их плохо ведет себя пацан какой-нибудь, да? С ним неохота возиться, его в коррекционный детский дом. Коррекционный детский дом. Да. А потом в психушку, и все. Это гетто, это интеллектуальное гетто. Оно у нас фашистское, такое интеллектуальное гетто для таких живых ребят, которые там еще более-менее шевелятся. И вот Астахов с этим не борется.
Не борется.
Не борется. А институт омбудсмена борется. И Лукин боролся, и она тоже помогает, когда мы выводим эти дела. И, собственно, сама она получает такие обращения. Это огромная работа. И конечно, я могу сесть в тюрьму, так сказать, и не заниматься этой работой. Но я бы советовал политикам, чтобы таким радикальным характером сначала посидеть в тюрьме, а потом уже глагольствовать и сажать людей.
Ну, все мы посидели, вы сидели сколько суток. Давайте
вернем все-таки эту идею. Мне все-таки кажется, дело не в том только, что сказала Элла Александровна и позиция ее по этому вопросу. Мне кажется, все-таки дело не в том, много омбудсменов или мало. В Швеции их много, например, парламентских омбудсменов по профилю. Их
ну, шесть
штук. Ну, да.
Не исполнительная
вот,
власть.
Вот я и хочу сказать, что дело не в том, сколько и профилированные или не профилированные. С моей точки зрения, не, в такой гигантской стране и с таким объемом нарушений у нас и групп, которые уязвимые, как мы говорим, вообще говоря, один институт не справится.
Ну да, чем больше, тем лучше.
Да, и разрастаться аппарату этому ничего не даст, аппарату одного пола. Но все это дело в том, насколько эти уполномоченные независимы и профессиональны. Вот пример Астахова показывает, и независимости нет, и с профессиональностью страдает, и у него под ним ничего нет. Он один-одинешенек со своими там... приемный.
Нет,
ну, я знаю, это другой немножко вопрос. Уполномоченные субъекты по правам ребенка.
Да,
то же самое и здесь. Поди, конечно, уполномоченные при — это плохо. Они должны быть независимы, они должны быть парламентские, выбираться там или другим образом. Но посмотрите, предпринимательский и финансовый — они профилированы, специфическая область, и они все-таки много чего делают именно в своем направлении. И это, я уверен, не смог бы сделать хороший аппарат одного уполномоченного. Просто потому, что это профессиональное уже во многом деле. А когда размывается, конечно, по отдельно будет, по каждому, так сказать, ну, грубо говоря...
Ну, же права человека и права детей, в общем, отделить невозможно.
Но все-таки в субъектах очень многих, несмотря на то, что есть и права полномочия права ребенка, и общие права. И иногда детские омбудсмены работают гораздо лучше, чем общие.
Я не сталкивался.
Ну, в Швеции, по-моему, есть по правам женщин омбудсмены.
Нет, ну, нет. Там по правам дискриминации,
этнические. В Швеции, да.
Там в каждой стране должно быть по-своему.
По правам
поэтому
студентов.
Мне кажется, что мы должны бороться за две вещи. Первое, вот я говорю, профессиональный и независимый институт или институты. Так. И это, если может возглавить в эту сторону Элла Александровна, флаг ей в руки. И второе, что не могут работать эти институты без опоры на независимые некоммерческие организации и гражданских активистов. Вот если этого, они мостом, с чего начинал Лев, не будут мостом не только с властью, но и с гражданским обществом, а будут капсулированы вот в такие вот полубюрократические структуры, которые часто вырождаются институтом омбудсменов или там общественные палаты еще больше и так далее. Вот это хана, это конец.
Вот давайте послушаем, Александр такую мысль высказал, что альянс бизнеса и чиновников подвергает опасности права на жизнь простых россиян.
Очень актуальна проблема сейчас финансовой грамотности населения. Я вот эту тему поднимала при президенте, сейчас хочу ее тоже здесь поднять. 120 миллионов долларов Мировой банк выделял на финансовую грамотность. Вот я полагаю, что надо, может быть, и запросами проверить, куда они пошли, каким образом. У нас это большая проблема, финансовая грамотность населения. То есть людей часто обманывают, люди не готовы к этому. Я хочу сказать, что мой коллега Борис Титов очень эффективно защищает бизнес. Молодец. Я думаю, все мы заинтересованы в поддержке социально ответственного бизнеса. Но проблема защиты граждан от недобросовестного бизнеса стоит очень остро. И практически она мало кем решается. Знаете, вот есть потрясающая книга Джозефа Стиглица «Цена неравенства», где он говорит о таком явлении новом, как когнитивный захват. Я бы хотела обратить внимание, это когда высокопоставленные чиновники, правительство, слишком часто общаются с представителями крупного бизнеса, и начинают, знаете, по каналу шведского синдрома, мыслить в большей степени теми категориями и вставать на защиту в большей степени бизнеса, чем потребителя, который является основным элементом вообще экономики. И его интересы, вы понимаете, что грамотные профессионалы тоже идут в основном защищать корпоративные интересы, мощные у нас организации, дай бог им здоровья, я тоже им помогаю там где-то, но часто потребитель оказывается один на один с недобросовестными, извините, производителями некачественных продуктов питания. Почему граждане в большей степени стали обращать внимание на продовольственную безопасность, право на жизнь?
Да, Лев Александрович, как по-вашему, вот это какая-то привилегия бизнесмена, что у них свой омбудсмен? Титов. А почему нету учителей, у врачей почему нету?
Ну, мне кажется, что это просто бизнес пролоббировал себе.
Вот именно, да, тут другого я не вижу.
Он пролоббировал, и может быть он нужен, и я, мне трудно оценить его.
Какая-то особо угнетенная, что ли, касса?
Нет.
Ну, смотрите, вот давайте так рассуждать. Средний класс – это основа государства. Средний класс – это основа государства, вообще говоря. У нас средний класс просто отсутствует. И более того, роль его все уменьшается, представительство его уменьшается в политике, там, в Государственной Думе. И вот роль среднего класса, конечно, надо поднимать. Это все как бы азбука, и все это выучили уже. И вот сам Титов заявляет, что он защитник среднего класса, он не крупного бизнеса, как бы, а среднего такой. В принципе, это, вот, наверное, и поддержит вот меня и коллега, но это, конечно, не то главное, что вообще в стране есть. В стране, конечно, тоталитаризм, в стране нарушаются права людей, вот, как говорится, ну, базовые вещи.
Да.
Базовые. И Александр вынужден, находясь в Государственной Думе, которая не является независимым парламентом, говорить те вещи, которые ее там услышат, и где она может продвинуться. Она просто прагматически подходит к своей задаче. И поэтому, конечно, можно это бесконечно, так сказать, говорить о том, что приоритеты должны быть другие, может быть. Но это, я сказал, я уже с этого и начинал, роль вот этих посредников, они вынуждены работать в той среде и добиваться результатов, те, которые могут добиться. Я считаю, что в этом смысле мы свою работу делаем. Мы, вот если вы спросите меня, что я должен считать главным,
конечно,
я скажу другое. А вот то, что она говорит главным для себя, она говорит немножко другое. И я как бы вынужден ее поддерживать, потому что я знаю, что у нее, она находится в Государственной Думе, слава Богу, меня там нет, понимаете, да? Я не выступаю в Государственной Думе, не хочу выступать.
А нам жалко, что вас там нет.
Да, но тем не менее она свою роль выполняет.
А можно я добавлю немножко? Да, сказал Лев. Вот я тоже не могу согласиться с тем, что на слуху только, предположим, кроме общего омбудсмана, еще вот два института при президентских этих, да? Вот. Но все-таки я хочу сказать, что мне кажется, что ничего страшного нет, когда мы создаем то, что называется ад-хок, то есть по ситуации, по случаю, какие-то временные, временных защитников в тех сферах, которые наиболее уязвимы. Вот бизнес, правда, много чиновники кошмарили предыдущие, там, предположим, 10, 15, 20 лет. Константин Анатольевич лучше знает, может быть, расскажет. Но мы это видели на слуху. И мы много защищали, отталкиваясь и от дела Ходорковского, ЮКОСа и от других дел, что не только потому, что больших.
Ну, конечно,
да, но и потому что маленьких кошмарили, да. Во всех. И кое-что удалось там сдвинуть и поправками в уголовно-процессуальный кодекс. И я понимаю, что в этот момент, может быть, создание института омбудсмана по предпринимателям временно было, но если это останется единственным эффективно действующим,
эффективно, да.
А общий или другие, как в детский, будут работать слабо и, так сказать, мимикрировать или симулировать, как говорят коллеги, то тогда, правда, в глазах людей получится так, что у нас только предприниматели защищают специальными усилиями, а все остальные без защиты.
Да, Константин Анатольевич, у вас есть свой омбудсман, а у нас ни у кого нету. Это, по-моему, дискриминация.
Бизнеса больше нету. Бизнеса нет, когда а Титова назначали на эту должность,
еще был бизнес.
Стояла задача сохранить бизнес. Да. Потому что эти менты, КГБшники, они просто захватывали эту территорию. Значит, сегодня есть госкорпорации, сегодня есть государственный бизнес. Это никакие не бизнесмены, это чиновники. Значит, возвращаясь к нашей теме, очень важно то, что делает там Лев Александрович, то, что вы делаете. Очень важно. Но почему-то вы не хотите понять простую вещь. Есть фундаментальные права человека. Основа. Свобода слова. Свобода средств массовой информации. Вот свобода слова и свобода СМИ.
Собрание,
все,
да.
Что угодно можно делать с этими детскими учреждениями. Если нету правозащитников в количестве там, тысячи человек, которые называются журналисты, свободные, независимые. Все это разговоры, все это чиновничьи игры. Какая разница, сколько будет омбудсменов? Все они, как Паша Астахов, будут заниматься пропагандой в пользу Путина. Надо сказать, что многоженство – это нормально. Надо сказать, что педофилия – это, так сказать, в рамках сегодняшнего тренда. Да, тут же Паша выходит и рассказывает, что 17-летняя девочка вполне может, поскольку она созрела. Но это бред. Нету базовых, основных, фундаментальных прав человека. И до тех пор, пока мы за них не будем бороться, зря обижаешься, где с помощью грантов, с помощью, там, я не знаю, голодовок в тюрьме, пока мы на них не будем бороться, все остальное бессмысленно.
И право на собственность у нас нет. Отобрали ВКонтакте у Дурова.
Все правильно.
Посадили туда, знаете, кого.
Так вот, я хочу сказать, я ответить хочу. Мы, именно мы, правозащитники российские, боремся за свободу слова, все это дело. Мы сейчас обсуждаем доклад Эллы Александровны Памфиловой.
Да, вот хотелось бы,
поэтому,
чтобы это было.
Если бы мы обсуждали мою работу, я бы тебе подробно рассказал, что я делаю в области защиты прав.
Лёва, в этом докладе защиты... нету ни слова. Шута Астахова, она называет хорошим уполномоченным прав человека.
Мы обсуждаем.
А человека, который имитирует деятельность по защите прав предпринимателей, Титова, она называет отличным уполномоченным.
Ну вот послушайте, секундочку. Во-первых, мы обсуждаем доклад, а не работу российских правозащитников. Поэтому не надо путать.
Да-да.
Мы обсуждаем государственный правозащитный институт.
Мы его критикуем.
Поэтому не надо путать с работой российских правозащитников. Да, вот первое. Российский правозащитник занимается как раз в первую очередь тем, о чем ты говоришь. Если бы ты немножко посмотрел.
Да-да,
да, это совершенно определенно можно сказать. И рискуют, и, как известно, получают. Не будем тебя приводить...
Не только гранты.
И по голове, и даже более того, годы в заключении правозащитники получают. Это первое. А когда мы обсуждаем доклад, то это доклад посредника в той тяжелейшей ситуации, в которой находится страна. Фактически тоталитарной стране. И этот посредник, тем не менее, ему доверяют правозащитники российские в той сфере, где мы можем, она что-то, вот омбудсмен может сделать. И она выполняет эти функции и транслирует это в нашем тоталитарном фактически стране. И это то, ну, делает то, что может сделать. И мы оказываем на нее давление определенное, она нас слушает и делает, что может. В этом смысле это уже другой подход к этому докладу должен быть. Я еще утверждаю,
это что... Это было в советское время, ну, КПСС, ну, 6-я статья Конституции, КПСС. Делаем, что можем, влияем на КПСС.
Сами на себя.
Демократы, да,
опять не так. Сахаров говорил.
А я знал диссиденты
говорили.
Льва Пономарева. Который боролся совершенно другими способами.
Давайте его и послушаем.
Да. Вот диссиденты говорили, делай, что можешь, и что можешь, еще говорю.
Они будь, говорят, что будет.
Будь, что будет. Это лозунг диссидентов еще советского периода. И поэтому диссиденты были разные. Кто-то, как Буковский, делал какой-то там поступок, и его сажали в тюрьму. Мы перед ним преклоняемся. Да. А кто-то делал, так сказать, там более кропотливую какую-то работу делал. Я, кстати, в советское время еще не был диссидентом. Я только рядом был. Вот. Поэтому у каждого своя функция есть. И не надо всех под одну гребенку.
Да, я всегда приветствую, что вы ездите к Элле Александровне. А давайте послушаем, как она оценивает свое взаимоотношение с вами.
Впервые мы провели такое независимое исследование по заказу уполномоченного фондом общественного мнения. Было большое комплексное исследование проведено. Ну, дополнительно, вы знаете, вы видите, ссылки есть на другие исследовательские институты. О том, а как россияне смотрят на ситуацию с правами человека, как они ее оценивают, что для них является приоритетом в этой сфере, какие проблемы их больше всего волнуют, на что они в первую очередь обращают внимание. Это вот такой трехсторонний взгляд. Это первая часть первой главы. Вторая часть – это взгляд нашего традиционного правозащитного сообщества. Конечно, он такой фрагментарный, он не системный. Я апеллировала, скажем, использовала те материалы, которые мне предоставили правозащитники, и акцентировала их взгляд. Скажем, когда сравниваешь, то видно, что по целому ряду проблем есть большие различия. Есть большое различие на то, как смотрят граждане на те или иные права, какие у них приоритеты, и как смотрит правозащитное сообщество. И в этом нет ничего удивительного, это естественно. Если вы посмотрите вот те опросы, которые в первой главе, то, конечно, в основном более негативно оценивают ситуацию с правами человека именно те, кто сталкивается с нарушением. Но поскольку правозащитники работают в этой среде, у них и такой взгляд, он более негативный. Это так и должно быть. Я, несмотря на то, что далеко не во всем и не всегда соглашаясь с ними по тем или иным вопросам, все-таки посчитала необходимым вот этот взгляд, дать взгляд правозащитников.
Да, вот это ценно, что...
А вот можно я заострю, но в другую сторону, предыдущую нашу полемику? Вот Крым. Вот Крыму и Александре, и доклад уделяют некое внимание. Но меня, сейчас не будем даже оценивать позицию.
Это все ответили про слово, Крым,
слово
она,
есть, слово
Крым
есть.
Она не заметила.
И на практике, и в, нет, и в докладе. Я сейчас не об этом хочу сказать. Вот об этом расхождении точек зрения между гражданами, большинством граждан, и правозащитным сообществом. Вот граждане, с моей точки зрения, которые поддержали, считается, да, я думаю, что это...
Присоединение Крыма, да.
Да, так сказать, то, что произошло с Крымом и его взаимоотношениями с Россией, по-моему, совершенно не озабочено одним. Ребят, мы, смотрите, мы эту территорию несем ответственность теперь. Не только президент, который там, да, и не только крымское начальство, но и мы с вами. Вот что мы сделали для того, чтобы там было не хуже, а хотелось бы даже лучше с правами граждан в Крыму, да, чем на остальной части Российской Федерации.
Можно коротко
сейчас,
ответить?
Секундочку. Да. Никакой этой заботы я совершенно не почувствовал. Правозащитники же, например, дергаются. И все время, но практически нет возможности там работать. Не, потому что крымское начальство не хочет никаких пускать туда людей. Ни сам институт уполномоченного, в данном случае, там постоянно не присутствует. И вот я представляю, какая разница по сравнению, предположим, с проблемой украинских беженцев в России. Здесь масса проблем. Причем негативных, я имею в виду. Не только там, где помогли хорошие люди, приютили в горячую пору. Там. Было много, нет, было нормального отношения. Но государство очень много недоработало, и чем дальше, может быть, тем больше это чувствуется, по обустройству этих людей. Тех, кто не вернулся там, в Донбасс, а тех, кто...
остался в России.
И вот здесь, надо сказать, по моим сведениям, и усилия государства, и усилия правозащитников, в первую очередь там Совет по правам человека, который этим много занимался, более-менее на какой-то момент совпадали. То есть там, где люди чувствуют свою ответственность, и государство вынуждено к этому прислушиваться, удается наши точки зрения совместить. Как там, где остается такая полная ниша, полная лакуна, как вот с моей точки зрения в Крыму с правами крымчан, и крымско-татарских, и не крымских. Это сейчас не так важно, каких там меньшинств, понимаете?
Да.
Вот обычного человека. Там мы отсутствуем. Почему? Потому что нет общественного массового давления на государственные институты, и мы расходимся по этому сразу.
Я думаю, не только поэтому, как считаете?
Я хотел бы обратить внимание на следующий факт. Крым – это территория другого государства, оккупированная российскими войсками. В тот момент, когда любой человек, гражданин России, или другого государства появится на территории Крыма из России, он нарушает законодательство Украины. Вот эта формула «работать с правами человека в Крыму»
я сейчас
можно работать.
Я вам возражу. По международному праву, даже на оккупированных территориях, страна, которая оккупирует, несет ответственность за права людей, которые там находятся. По международному праву, не нами с вами придуманным, не Путиным. Поэтому речь идет не о том, легитимно или нелегитимно Крым вошел. Я тоже считаю, что он нелегитимно вошел в Российскую Федерацию. Но ответственность несем за нее мы. Потому что украинские правозащитники или иные туда не могут попасть. А людей надо защищать. Реально, каждый
Значит,
день.
Значит, это должна быть совместная деятельность. Потому что пересечение границы с помощью бандитов там, в Луганске, в Донбассе или в Крыму, это обычное преступление. Это само по себе нарушение
прав.
Дело в том, что, Константин, ты просто декларируешь какие-то прописные истины, а мы говорим действительно о фундаментальных вещах, которые защита людей. Понимаешь?
Да.
Вот, например, в Крыму. У меня есть сейчас корреспондент. Вот там развалили все газеты такие, вот «Свободу СМИ». И я дал право от своей правозащитной газеты, ко мне обратились эти журналисты, потому что у них нет уже удостоверений. Я им дал удостоверение. Вот это реально. Я что, должен был отказать, дать удостоверение вот эти самые, ну, пресс-карты моей газеты? И они сейчас работают под прикрытием газеты «За права человека». Вот буквально вчера их там менты что-то брали, мы позвонили, мы им позвонили, сказали, да, мы утверждаем, что это... Они там брали интервью, еще что-то
да,
делали.
Как журналисты,
они сейчас, сейчас профессионально, как журналисты работают. Мне что, надо было вот просто пренебречь этим, не давать им возможность работать в газету «За права человека»?
Нет, все правильно вы сделали.
Но это же нелепо.
Кстати, Наталья, еще те, кто с детьми приезжает в Абхазию, они тоже преступники?
Кстати, Наталья, декларируйте.
Границу Грузии?
Кстати, бесконечно декларируйте.
Ну как иначе?
А кто в Крым поедет лечиться?
Либо по закону,
а в Крым поедут лечиться от сколиоза вот там на эти...
Какая разница?
Ну что, как...
Они преступники.
Это нарушение, конечно.
Это называется демагогия.
Ну почему? Это обычное нарушение закона.
Это чистая демагогия.
Более того, мы знаем несколько случаев, когда люди, пересекавшие границу Абхазии и получившие в партии...
Это в Карабахе обычно.
В паспорте печать.
Ну, мы обсуждаем
развитие. Они были привлечены к уголовной ответственности
в Грузии. Не пускают, замечательно. Да. Пусть они с Грузией судят, а люди отбиваются. Но людям реальным нужна каждодневная помощь. Если эта территория, это мы сейчас условно... находятся в условиях изоляции.
У нас момент Шакиров снял сериал.
Кто-то должен этим людям помогать. И мы должны заставлять российское государство сейчас обеспечивать те права, раз она присоединила.
Сотрудничайте с уполномоченным по правам человека Украины.
Украина, так она доносит.
Нет, с ее разрешения на необходимые вещи. Разрешение правительства Украины.
Она не даст никогда.
Ну почему? Еще раз, демагогия.
Нет, кстати, она не даст оккупантам сотрудничать. Ее сразу снимут.
Во-первых, мы с ней имеем контакт.
Во-вторых, она больше не способна.
Рабочие контакты с украинскими правозащитниками.
Давайте пересекать послушаем.
Границу оккупированной территории самыми лучшими намерениями. Это преступление.
Да, кстати, Наталья, я вот не езжу в Крым. А остальные люди, я знаю, едут в Крым.
Оккупированной территории.
Вот это то, что правозащитники и политики в первую очередь
давайте
должны говорить.
Эллу Александровну.
Это преступление.
Финальная ее мысль. На что больше всего жалуются уполномоченному россияне?
В 2014 году к уполномоченному поступило 59 100 обращений граждан государственных и общественных организаций. Ну, это на 43,6% возросло их количество по всем направлениям. На 30% возросло обращение за рубежа, нарушение прав российских граждан за рубежом. Но за это же время удалось 2.5 раза восстановить их, то есть в процессе взаимодействия. Я вам хочу сказать, что у меня довольно эффективное взаимодействие с моей украинской коллегой сложилось за это время, в результате чего удавалось решать очень многие проблемы, связанные с гражданами Украины на территории России, в том числе с гражданами России на территории Украины. Вот буквально вот эта история с двумя нашими гражданами, я вам хочу сказать, что я немедленно направила обращение свое имя для того, чтобы
она, как уполномоченный, все-таки в рамках своей компетенции тоже проследила и за условиями содержания, и за процессуальными какими-то аспектами, так как делаю я, исходя из ее обращения. По жалобам еще. Ну, как всегда, значит, то, что касается тех жалоб, которые поступили к уполномоченному. Больше всего это традиционно, это защита прав уголовного судопроизводства 32%, жалобы на приговоры, постановления, определения судов и так далее. Защита жилищных прав на втором месте, защита прав человека в местах принудительного содержания, в частности, жалобы на условия отбывания наказания в неисправительных учреждениях, это 11%, защита трудовых прав около 5%, ну и так далее. В целом, уполномоченным самостоятельно и совместно с компетентными органами государственной власти приняты меры для восстановления нарушения прав по 25 303 жалобам. В уголовном административном судопроизводстве и административном судопроизводстве восстановлены права более 14 тысяч человек. Но я не буду дальше перечислять все цифры, потому что, в принципе, масштаб проблем такой, что меня эти цифры абсолютно не успокаивают, хотя динамика положительная, конечно, есть.
25 тысяч, это у нас же получается там 400 в день этих дел рассматривают.
Ну, в общем, там
на самом деле колоссальная нагрузка на аппарат.
Нет, она говорит, восстановлена справедливость 25 тысяч. Ну, это же она только одна делает, у нее же нет больше никого.
Нет, аппарат. Аппарат. Ты знаешь, сколько человек там?
200. Где-то 180. Ее подпись нужна.
180 человек.
Аппарат огромный. Все равно. Нагрузка очень большая, что, и понятно, секунду, что это справиться не может.
Комиссия по помилованию не справлялась, как она одна может справиться.
А шутку одна, у
нее аппарат. Комиссия занимается одним очень узким вопросом.
Она говорит, вот восстановила справедливость вот, по уголовным делам.
Не, восстановить справедливость это не помилование, это гораздо более широкий круг.
Да, конечно.
Это мы понимаем.
Я просто говорю, что дело-то надо долго рассматривать.
Просто дело все в том, что у нас проблема всегда в том, что и институт уполномоченного на это, как говорится, заточен, на восстановление прав, нарушенных по индивидуальным жалобам.
По индивидуальным жалобам.
А системные вопросы, которые из года в год одни и те же приводят к одним и тем же грубым, там, массовым или просто, так сказать, очень тяжелым нарушением прав человека, у нас часто не решаются. Почему? А потому что у нас практически этим никто не занимается. Уполномоченный ее аппарат просто до этого очень редко может.
Нет, ты знаешь, у нас
президентский совет пытается, но он правда, малый, без там всего несколько десятков человек, и то не все работают. И получается, что все относится к, получается как? Мы идем, пишем туда, в ведомство и в администрацию президента. В Думу мы уже практически перестали даже обращаться. И вот получается, что этими вопросами у нас системно, глубинными основами судопроизводства, основами системы исполнения наказания, основами защиты там детства и так далее, и так далее, и так далее, о чем мы все время говорим, практически регулярно никто не занимается, я только спорадически.
Поправлю. На самом деле, вот я и делал аналитические предложения такие, именно комплексного характера. Ну и ты сам знаешь, и ты делал тоже. И она прямо буквально, вот именно системного порядка предложение, что она делает, она кладет на стол президента.
И что дальше?
И дальше ничего не делать. Так полетит. Не в этом дело, что никто не занимается. Делается предложение. Принимать решение должен. У нас кто президент, когда он клянется? Он прежде всего гарант прав человека. Нет, я имею в виду, гарант прав человека. Вот читает свою клятву президент, да? Первое, что он говорит, я клянусь как гарант прав человека. А потом все остальное. Понимаете, да? Международные там всякие дела и так далее. Нету. И даже иногда он даже, я знаю, были примеры, когда он даже чего-то распоряжался. Нет политической воли выполнения системных проблем. И нет даже какого-то базиса у президента как гаранта прав человека. Он базиса нет фактически. Вот
что я делать? И говорю о том, что нет системы. Нет, да. Есть только жалобы снизу вверх, нет. А сверху вниз поручение тем же самым чиновникам, которые нарушают.
Конечно. Возникает вопрос, почему? Да. Потому что, ну, например, вот идут жалобы на то, что систематически не согласовывают массовые акции. Причем это видно, что это уже может привести, как 6 мая привело уже
к болотному делу, да.
Да, давно. Это все продолжается. Об этом это готовится так системно, вот правозащитник готовит и Федотов, там, и Елена Александровна это поддерживает. Но дальше никакие решения не принимать, потому что президент одновременно гарант прав человека и одновременно руководит силовым блоком.
И совершенно очевидно, было это решение в пользу силового блока. И все.
Конечно. И не можете на одном человеке строиться вся правозащитная деятельность.
Ну и вообще, как сам силовик, он прямой, ну и понятно, в какой мы стране живем. Это все игнорируется.
Меня во всей
сейчас
этой истории...
Сейчас замыкается одного человека, и все игнорируется.
На меня обидятся сейчас.
Ну не надо,
наши пацаны. Вы
уже давно
обижены. Не обидятся,
а просто протестовать будет.
Во всей очень расстраивает то, что при полном отсутствии прав человека ведется огромная работа, несколько уполномоченных по правам человека, очень уважаемые мной люди, присутствующие здесь, продолжают, так сказать, заниматься большими объемами работы. А прав человека нет в этой стране.
Кстати, Натан, вот помните, сидел 3 года Даниил Константинов? Ему светила высшая мера за несовершенное убийство.
Вот его защищали.
Его выпустили, вот, ему вот, пришили вот, там, чтобы сейчас... это закрыть срок, пришили какую-то хулиганку.
Проблема в том, что в меньшей степени, микроскопической степени, эта ситуация зависела от правозащитников профессиональных. Это было внешнее давление.
Какое внешнее? Даниил Константинов.
Ну, ерунда полная. Вот можно я ему замечательному отвечу?
Из Америки давили?
Вот если бы он сидел, у него была точно совершенно другая оценка.
Тогда пришел бы... Навального тоже говорят. Вот если Навальный, вы как Навальному угрожали вам, вот мы бы посмотрели.
Секундочку. Обратная
логика.
Константин, давай не уходить. Вот давай конкретный случай. Взяли Данила Константинова. Это была колоссальная общественная кампания. Причем это делали... Вот Данил, Илья Константинов, его отец, и Данил, они мои оппоненты политические. Я пришел, я позвонил Илье, говорю, буду защищать. Мы ходили в суды, снимали, так сказать, и в результате, в общем-то, дрогнула система, потому что там действительно был сфабрикован.
Центр Э там все это фабриковал.
Вот, и поэтому вот ты вот сейчас, уважаемый Костынь, говоришь, что вот это все фигня, да? Сам бы он сидел, и мы бы его защищали.
Нет, он знает, что это не фигня.
Нет, он говорит, что обещал.
А тогда потом
другая была оценка.
Это один пример только, а таких примеров
нет. А таких примеров тысячи.
Гранты.
Тысячи примеров. Вот вы вот знаете, Володь, знаете этот пример, когда мы в Липецке защищали...
Конечно, помните? Этого фермера, да.
Саша там и все такое, там
да,
мы правозащитник ездил-то. Мы выпустили правозащитник, сельский фермер. Он там защищал.
Он у нас в эфире
пацанов,
был, вот такой человек.
Я
вот,
знаю, пацанов да. защищал. Его гнобили, причем грубо гнобили, им наплевали. Думали, что...
Алло, только а из можно Москвы, я вклинюсь между
только вами? Из Москвы ему, потому что Москва занялась этим, вот я лично, да? И мы его вытащили, он жилец.
В сталинские времена было много историй. Они писали даже в газетах. Чудесные истории. Когда незаконно осужденных там, в 1937 году вдруг они оказывались в свободе. Лёва, если я буду говорить «продолжай болтать», ты очень обидишься.
Ну ладно. Можно я немножко вклинюсь? Да. Понимаете, конечно, правда где-то, как всегда, посередке. Вот Константин прав. Потому что на 1000, Лёва, которых нам удалось, нам в широком смысле слова, не нам с тобой, удалось защитить, помочь хоть немножечко,
оправдать
пресс, десятки тысяч людей, которые, к сожалению, практически не защищены.
Да.
И мы понимаем соотношение.
Мы об этом пишем.
И поэтому мы говорим о том, что именно поэтому мы напираем на то, что нет системы защиты прав человека не в смысле государственных институтов, а нету этого ядра в работе собственного чиновника, собственного государства. И в этом смысле я могу с вами согласиться, соблюдение не прав человека. Прав человека есть от Бога, Господа Бога. А соблюдение прав человека в нашей стране все больше и больше страдает. Но это не значит, что этим не надо заниматься, понимаете? Потому что от того, что мы занимаемся и сможем заняться хоть малым, из этого вырастает хоть что-то. Мы хоть как-то ограничиваем произвол на местах, тех или других. Что-то меняем немножечко в лучшую сторону, хотя одновременно нарастает куча всякого, так сказать, противоположного.
Да,
вот. Поэтому я не вижу здесь противоречия.
Я не вижу.
Надо трезвонить, звонить о том, что у нас плохо в системе, как вы говорите, ну, может быть, не такими радикальными словами, не мой словарь, но одновременно надо защищать ежедневно людям самим. Люди сами должны защищать.
Спасибо, Валентин. Константин Натанович, спасибо большое. Мы будем эту тему продолжать. И сегодня у нас просто был такой пробный эфир прямой. Спасибо, что вы в нем участвовали, потому что Элла Александровна представила в Госдуме свой первый доклад. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов и Елена Колупаева.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.